нарождалась новая аристократия. Дети богачей все чаще и чаще вступали в браки в своем кругу, объединяя состояние. Они начали приобретать загородные дома и одеваться на отличный от прочих привлекательный манер. Когда лавочники и мастеровые стали сами одеваться и жен своих и детей одевать на тот же манер, представители среднего класса предложили ввести закон, объявлявший преступниками всех, кто так одевается, кроме, конечно, представителей среднего класса. Когда столь многие одеты одинаково, жаловались они, зачастую невозможно отличить людей, заслуживающих вежливого обращения, от тех, кто его не заслуживает. Закон не прошел, однако в воздухе явственно запахло социальными переменами и новыми классовыми различиями, свидетельством которых он стал. С изобретением денег лидийцами в VII веке до Рождества Христова появилась масса возможностей извлечения прибыли, а там, где прибыль, там и люди, пуще всего на свете, желающие ее извлекать. Там же, где из денег можно извлечь больше денег, чем из чего бы то ни было другого, усилия государства, как правило, направляются на увеличение производства все тех же денег, в которых общество, вообще говоря, и не нуждается, если оставить в стороне покупку предметов потребления, необходимых для поддержания здоровья и физического благоденствия, а также приобретение досуга для размышлений. Всякий раз, когда денег появляется больше, чем требуется для приобретения продуктов, они расходуются на приобретение еще большего количества денег. Банки становятся преобладающей в обществе силой. Число юристов и бухгалтеров возрастает, а само общество оказывается дезориентированным и ослабевает в военном отношении. Появляется множество людей, которые процветают в подобном финансовом окружении, и еще больше тех, которые могут совершенно свободно катиться к чертовой матери. В Амстердаме, где Хенрик ван Эйленбюрг занимал деньги у своих покровителей и позволял им вкладывать эти деньги в свое дело, обыкновение его состояло в том, чтобы выдавать в качестве обеспечения долгов картины Рембрандта и прочих. Ибо он знал, что его кредиторы смогут копировать эти картины без разрешения авторов и без оплаты их труда. Далеко не в одном случае он, в виде дополнительного залога, отдавал одни и те же картины разным кредиторам. Эйленбюрг отдавал в обеспечение долга офортные доски и не мешал кредиторам делать с них оттиски на продажу. Рембрандт продавал офортные доски одному португальскому еврею, тайком припрятывая несколько оттисков для себя в нарушении условий сделки. Рене Декарт, называемый отцом современной философии и основателем аналитической геометрии, и большую часть своей жизни, проведший в Амстердаме, как раз во времена Рембрандта, заметил однажды, что люди, населяющие этот город, настолько поглощены преследованием собственной выгоды, что он мог бы провести здесь всю свою жизнь без того, чтобы его заметила хотя бы единая душа. Декарт провел остаток своей жизни, а вернее большую его часть, в Амстердаме, и Рембрандт его не заметил. Через месяц после женитьбы Рембрандт нанял поверенного для сбора мелких долгов, так и не выплаченных Саскии в Фрисландии. С этого дня и до конца его жизни едва ли найдется период длиною в 2 года, в который он не был погружен в денежные тяжбы. Когда его любовницу и экономку Хендрике Стоффелс призвали на заседание церковного совета по обвинению в развратной жизни с живописцем Рембрандтом, самого живописца призвали тоже. Он туда не пошел. Когда Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера, близился к завершению, Хендрике позировала голышом для полотна, на котором Версавия размышляет над письмом Давида. Помимо этого, она, одетая в белую сорочку, служила моделью для чудесной картины, изображающей женщину, которая стоит, приподняв юбки в воде, доходящей ей до колен. Это простенькое полотно представляет собой едва ли нечто большее, чем набросок картины. Тем не менее, Аристотель, трепеща от волнения, наблюдал за созданием этого полотна, за появлением предположительно плотной плоти, вещественных форм человеческого существа и белого облачения, возникающих почти из ничего, из одной лишь идеи и мастихина, дополненных костными контурами красного плаща, казалось, небрежно сброшенного на землю и почти пророческим прозрением возможностей цвета, формы, пространства и текстуры холста.